Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». И мы возвращаемся к третьей главе книги Неемии. Сегодня мы, Бог даст, завершим наше путешествие вдоль строящейся стены и вдоль ворот. Мы с вами прошли большую часть пути. Всего было в то время 10 ворот. Нам предстоит поговорить еще о 3. Я напомню, что на самом деле Неемия делал очень правильную вещь. Он расставил людей таким образом, чтобы стена сооружалась сразу по всему периметру. Иными словами, нужно было быстро решить строительную задачу. Почему? Мы это с вами увидим вот уже в 4 и особенно в 5 главах. И Неемия расставляет людей так, чтобы у каждого было свое дело. Мы с вами говорили о том, что ворота, о которых мы читаем здесь, указывают на различные аспекты жизни христианина. Мы начали с вами в прошлый раз с разговора об овечьих воротах. Мы говорили о том, что Бог ведет нас как агнцев, как ягнят. Но мы говорили также о том, что перед этим Агнец Божий, Иисус Христос, сам прошел через эти ворота, став жертвой за нас. Мы с вами также говорили, мы уже завершили, собственно говоря, разговором об этих воротах, о воротах водяных. Мы говорили о том, что именно эти ворота указывают на источник жизни для христианина, на Божие Слово. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих. «Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». Водяные ворота указывают нам на Божие Слово. Господь сказал, что мы очищаемся Божьим Словом, сказанным Иисусом Христом. Псалмопевец задается вопросом о том, как юноше хранить пути свои в чистоте. И отвечает он очень просто – хранить их по Слову Божьему. Вот эта связь между водой, очищением и Божьим Словом. И вот что поразительно. Этим воротам не нужно было восстановления, их не нужно было чинить. Я не знаю, заметили вы это в прошлый раз или нет. До сих пор было сказано про каждые ворота, что вот кто-то их чинил. В 26 стихе исключение. Люди, о которых написано здесь, подчиняли напротив ворот водяных, ворот к востоку и до выступающей башни. Нигде не написано, кто чинил сами водяные ворота. Их не надо было чинить. Сегодня есть немало людей, которые решают, или, по крайней мере, предлагают как-то восстановить Слово Божие. Однако Слово Божие, Священное Писание, не нуждается в восстановлении. Восстанавливать Писание не нужно. Нужно дать Богу возможность восстановить нас. И Бог восстанавливает нас, когда мы несем Священное Писание, когда мы провозглашаем Божие Слово. Само Божие Слово не нуждается в моей слабой поддержке. В свое время я очень увлекался апологетикой, и до сих пор увлекаюсь, но уже не очень. Знаете, почему не очень? Потому что я понял, что порою кормил людей апологетикой вместо того, чтобы давать им Божие Слово. Я своими слабыми средствами пытался защитить Божие Слово, а оно не нуждается в защите. Вместо того, чтобы защищать его, я должен был бы передавать Божье Слово людям. Это напоминает мне тоже одного молодого проповедника, который стал в начале проповеди делать то, что ни в коем случае нельзя делать. Он стал, во-первых, оправдываться за свою проповедь. Ну, я понимаю, что вы этот фрагмент уже много раз слышали, я сейчас очень волнуюсь, но вот это для меня очень важная проповедь, и вообще первая проповедь и так далее. Потом он стал оправдываться за тот фрагмент, который выбрал. Он говорит, ну да, это очень известный фрагмент, но я надеюсь, что вы все-таки что-то в нем услышите. А фрагмент этот был об одном из чудес Иисуса Христа. И проповедник, прочитав этот фрагмент, говорит, ну, я понимаю, что сегодня многие в это не верят, но я думаю, что если напрячь вот свою веру, то все-таки можно как-то и так далее. Вот проповедь эта в таком духе и была. После чего подошел к этому человеку пожилой такой пастор и говорит, вы так долго оправдывались, что кроме оправдания ничего больше и не сказали. И оправдаться вам не удалось. И, по сути дела, ничего вы так и не сказали в этой проповеди. Следите, пожалуйста, вот в вашей жизни, в вашем служении. Следите, пожалуйста, вот зачем. Чтобы апологетика, оправдание не стало для вас главным. Чтобы вы не просто вот пытались понять и показать истину, но также и раскрывали истину. То есть, да, есть очень важный первый шаг – показать, что Библия является Божьим Словом, но дальше важно все-таки перейти ко второму шагу – доносить это Божие Слово. Вот ворота, которые не нуждались в починке, Божие Слово, которое уж точно не нуждается в нашем оправдании. Если уж кто на скамье подсудимых, то это никак не Бог, а мы с вами. 28 стих. «Далее ворот конских чинили священники, каждый против своего дома». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что священники чинили каждый у своего дома. Вот это важная история, потому что иногда мы пытаемся починить все, что угодно, мы вкладываем ресурсы повсюду. Мы забываем, однако, что есть наш дом, наша семья, те, кто также, а то и еще больше, нуждается в нашем служении. Интересно, что речь здесь идет о конских воротах. Что это за конские ворота? Это ворота, в которые в Иерусалим входили воины. Кстати, на конях въезжали не цари, а именно конкретно воины. Если уж говорить о царственности, то эта царственность здесь соединена с военными победами. Конские ворота как раз указывают нам на победу в войне. Мы с вами будем читать еще книгу пророка Захарии, и там будет образ всадника. Мы с вами будем читать, даже если вы не читали, вы уж точно слышали про образ всадника в Откровении Иоанна Богослова, уже в Новом Завете. Так вот, всадник – это всегда воитель. Иисус предстанет перед нами и как царь, и как священник, и как воин. Это воин-победитель. И мы с вами оказываемся как бы в двух измерениях. С одной стороны, апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава, 6 стих, говорит «И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Значит, у нас есть одно положение, оно заключается в том, что мы на небесах во Христе Иисусе. Вот Бог нас посадил, Бог нас привел в это положение. Это торжество, это указание на то завоевание, которое уже произошло. Но с другой стороны, тот же апостол Павел во второй части своего послания, в 6 главе, говорит о духовной битве, в которой мы участвуем. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Вот это реальность. С одной стороны, мы уже победители, мы посажены на небесах. С другой стороны, мы участники великой войны, великой битвы. Мы, кстати, уже беседовали об этом совсем недавно. Если вы не помните, то переслушайте, пожалуйста, эти передачи в нашем архиве. Мы беседовали об этом, когда говорили о втором послании к Коринфянам. И мы с вами видели, что так оно и есть. Мы, с одной стороны, уже имеем вот это предвкушение той вечности, которую мы обретем с Господом. Но, с другой стороны, мы продолжаем оставаться участниками духовной битвы. Знаете, есть один способ противостояния этому миру, один способ противостояния сатане в этом мире. Этот способ через Слово Божие, через Слово Христово. Будет ли тяжело? Да, будет. Но не случайно апостол Павел пишет своему ученику Тимофею, молодому человеку, которого он наставлял: «Итак, переноси страдания, как, внимание, здесь важно, как добрый воин Иисуса Христа». Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Мы с вами тоже воины, мы с вами тоже участвуем в битве. Если вы не участвуете в битве, если вы пытаетесь от нее уклониться, от нее дезертировать, то вы не стоите за Господа. Вот битва не просто будет, там типа когда-нибудь она будет, а битва есть, она есть уже сейчас. Я обращу ваше внимание на то, что здесь есть вот это пересечение. То есть, с одной стороны, у нас битва такая вселенская, битва вселенского масштаба. Но, с другой стороны, в этой вселенской битве необходимость заботиться о собственном доме. Это, кстати, гораздо больше, чем требуется от солдата на войне, я имею в виду, вот, к сожалению, продолжающиеся обычные войны в этом мире. Когда солдаты уходят на фронт, они не могут заботиться о доме. Предполагается, что о доме будет заботиться кто-то другой. Обычно, ну, просто если мы берем военную историю, военный опыт, для того, чтобы заботиться о доме, оставались женщины, дети и старики. Но когда говорится о нас с вами, об участниках духовной битвы, тут и то, и другое. Мы ведем битву против духовных сил, но мы также заботимся и о собственном доме. Вот, возвращаясь к нашему тексту, Неемия, 3 глава, 30 стих. «За ним чинил Ханания, сын Шелемии, и Ханун, шестой сын Цалафа, на втором участке. За ним чинил Мешулам, сын Берехии, против комнаты своей». То есть они там жили, они там работали, это их дом. Когда речь заходит об этих последних воротах, и сейчас мы вернемся к 29-му также стиху, к восточным воротам, мы видим заботу и об общем деле, но также и о своем доме, о благосостоянии его. Но 29 стих. «За ними чинил Садок, сын Эммера, против своего дома». Опять вот эта же история, видите? «А за ним чинил Шемая, сын Шехании, сторож восточных ворот». И вот тут появляется указание на восточные ворота. Это чрезвычайно важное место. Дело в том, что именно восточные ворота первыми открывали по утрам. Ну, то есть вот солнце всходит с востока. На стене были стражи. И вот эти стражи, это охранный отряд такой, они смотрели вдаль, и они должны были убедиться, что и солнце взошло, и новый день настал, и ничего страшного не произошло. И вот поднималось солнце, и открывали ворота. Кстати, по поводу восточных ворот. Сейчас эти ворота замурованы, они закрыты. Но тогда их открывали, и тогда они, собственно, и были тем местом, через которое возвещался приход солнца. Страж говорил: «Я вижу свет, я вижу солнце, оно встает». Вот точно так же и мы с вами смотрим сегодня в небеса, ожидая пришествия Иисуса Христа. Точно так же и мы с вами, проходя через долину смертной тени, смотрим уже не назад, мы смотрим вперед, и мы смотрим вверх. Мы ожидаем Его пришествия. И сбудется то, о чем говорит апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава. Сбудется то, чего мы с вами ожидаем, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Вот это восхищение Церкви. Мы восхищены будем. Мы взяты будем. Священное Писание говорит об этих воротах, о восточных воротах, которые были связаны с приходом солнца, с восходом солнца. Мы же с вами знаем, что взойдет солнце правды. Иисус Христос становится для нас этим солнцем правды, потому что Он пришел для того, чтобы открыть нам путь истины и жизнь. Он сам путь истины и жизнь. Еще в связи с восточными воротами нужно сделать одну оговорку. Сейчас эти ворота также называют золотыми воротами. Но исторически это все-таки не те ворота. Золотые ворота находятся рядом, но не там. Я бы не стал здесь ставить знак равенства. Слово «золотые ворота» и само понятие «золотые ворота» появляется уже позже. А здесь пока восточные ворота, ворота, которые указывают нам на луч света. Луч света, который пронзит темноту.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Наша задача заключается не в том, чтобы довести нашу семью, наших близких, наших людей, дорогих, родных людей до спасения. Наша задача в том, чтобы донести до них Божие Слово. Смотрите, идет починка стен, идет починка ворот, и дальше Бог будет действовать в этом городе, будет действовать через этих людей, и Он будет прославляться. Наша задача – донести Божие Слово. И тогда у человека открывается выбор. Он сам должен будет решить, что с этим выбором делать, как этим выбором распорядиться. Понимаете, мы не можем насильно привести человека к спасению, но мы можем открыть ему все, что необходимо ему для того, чтобы сделать выбор. И вот в 31 стихе появляется перед нами довольно трудное слово. Это Неемия, 3 глава, 31 стих. «За ним чинил Малхия, сын Гацорфия, до дома Нефеев и торговцев, против ворот Гамфикад и до угольного жилья». Что это за ворота Гамфикад? Это ворота, которые также назывались судными. То есть ворота, где суд. Какой суд? Что это такое? В данном случае, прежде всего, административный суд. У этих ворот было несколько функций. Во-первых, когда в Иерусалим приходили чужестранцы, они должны были проходить именно через эти ворота. Это, знаете, такой паспортный контроль Иерусалима. А виз, подобных современным, там, конечно, не было. Но людей нужно было учесть, их нужно было переписать. Но была у этих ворот еще одна важная функция. В эти ворота входила армия после битвы. Например, сам Давид, одержав победу, вел свою армию именно здесь, через эти ворота. И он мог также и наблюдать, как солдаты проходят, как воины проходят через них, и он видел свершение этих воинов. Он понимал, с чем пришли воины в Иерусалим. Да, победа одержана, это победа всей армии, но остается еще один вопрос. Каково участие каждого воина? И, соответственно, какие награды будут даны каждому воину по результатам вот этой битвы? Еще раз, общая победа уже одержана. Каждый воин уже сопричастник этой победы. Но дальше вопрос, каков был вклад каждого воина в дело этой победы? Мы с вами уже читали, но я все-таки вернусь сейчас. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Судилище или суд Христов, о котором говорится здесь, это, конечно, никак не суд Белого престола. Суд Белого престола будет для неверующих людей. И главный вопрос там, приняли вы Иисуса Христа Спасителем или нет. Суд же, о котором идет речь здесь, это место раздаяния наград. Как ты прожил в этой жизни? Насколько ты был верен Христу? Здесь мы не потеряем спасение. Но здесь мы можем быть весьма посрамлены, если выяснится, что мы не отдали Господу того, что могли бы отдать. Когда-то Бог оценит наши усилия в жизни. Еще раз, не усилия ради того, чтобы обрести спасение, потому что спасение какими усилиями не обретешь. Спасение по благодати через веру, спасение подвигом Иисуса Христа, никак иначе. Но он оценит то, как мы использовали в жизни данные нам способности, данные нам дары. Кстати, я думаю, что нас ждет там несколько сюрпризов. Мы с вами увидим христиан, которые здесь, на земле, считались очень известными, очень заслуженными, но которые при этом не будут особенно приветствуемы при этих воротах. Я уверен, что будет немало бабушек и дедушек. Не знаю, Марья Ивановна, Петр Иванович, которые, пройдя через ворота, как раз и услышат. Хорошо, добрый и верный раб. Кто-то из нас обернется и задумается, захочет послушать, к кому же все это обращено, и не узнает того человека. Я думаю, что будет там немало сюрпризов. Итак, мы с вами прошли через 10 ворот. Я думаю, что вы заметили, что мы уже обошли вокруг стены. И вот 32 стих. «А между угольным жильем до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы». Опять, кстати, мы с вами видим людей, которые, так говоря современным языком, не заточены под эту работу, но они участвуют в этой работе. Они делают одно большое общее дело. Мы с вами ушли от овечьих ворот. Мы с вами приходим к овечьим воротам. Мы начали нашу христианскую жизнь с креста Иисуса. Мы возвращаемся ко кресту Господа нашего Иисуса Христа. Как-то к одному известному проповеднику подошел после служения молодой человек и сказал: «Вы знаете, я вот все-таки не понимаю, как устроено это спасение. Я не ощущаю в себе это спасение, я не ощущаю механизм этого спасения». Проповедник говорит: «Слушайте, мне нужно бежать на поезд, но давайте вместе пойдем и поговорим по пути». «Ну, давайте». Потом по пути уже Когда подходили к платформе, проповедник говорит: «А прочитайте, пожалуйста, Исаия, 53 глава, 6 стих. Но только когда будете читать первое слово «все», согнитесь как можно ниже к земле. А на последнем слове «все» распрямитесь и устремите взгляд к небу». И вот молодой человек начал читать: «Все мы блуждали, как овцы». Он согнулся к земле. Но поезд уже подходил. И проповедник говорит: «Не-не-не, я поеду. Вы сделаете это дома, спокойно». Молодой человек вернулся домой. Он взял Библию. «Все мы блуждали, как овцы», — сказал он, сгибаясь низко-низко к земле. «Совратились каждый на свою дорогу». И вдруг молодой человек почувствовал, что на его плечах как бы тяжесть лежит. Он согнулся так, что ощутил эту тяжесть. Но, как сказал пожилой проповедник, он продолжил читать: «Но Господь возложил на него грехи...» Ага, вот это слово! «Всех нас!» Что там нужно было сделать на последнем «все»? Распрямиться? Посмотреть в небеса? «Но Господь возложил на него грехи всех нас», — сказал он. Этот молодой человек, он распрямился, он посмотрел в небеса, и как будто бремя упало с его плеч. Куда оно делось? А, так ведь написано: «Господь возложил на него, на Иисуса». Вот где это бремя. Вот под чем сгибался Иисус Христос, идя на крест. Вот что нес он на себе на Голгофском кресте. Вот оно, спасение. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.